Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с различными подразделениями, проектами нашего музея, ну и с проектами его сотрудников. И сегодня у нас в гостях представитель отдела, который не особо заметен для большинства посетителей, наоборот, мы уже неоднократно говорили, что в этот отдел доступ для людей специально затруднен в целях сохранности того, что там находится. Я думаю, многие уже догадались, что речь пойдет об отделе фондов. И у нас в гостях в очередной раз старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея Светлана Николаевна Малиновцева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Николаевна, вот мы какое-то время назад с вами беседовали о проекте «Музейный экспресс», и вы там рассказывали о своем занятии, которое у вас вот для школьников выездное на основе музейных коллекций, которое называется «Малиновый звон». Да, это связано ведь не только с созвучием с вашей фамилией.
Да, конечно. Это совсем не связано с моей фамилией абсолютно никак. Как и на занятии, которые мы проводили в музейном экспрессе «Малиновый звон», речь шла о колокольчиках, так и сегодня мы с вами будем разговаривать о коллекции поддужных колокольчиков Иркутского областного краеведческого музея.
Вообще достаточно интересно. Кажется, что колокольчики такие маленькие предметы. Их сколько можно собрать? Один, два. А в Иркутском областном краеведческом музее их достаточно много. Наверное, потому что этот предмет довольно старинный. Ну, по крайней мере, мы о нем, как не специалисты, можем узнать по стихам Пушкина, других русских поэтов XIX века. Ну, возможно, они и постарше. Когда же вообще реально колокольчик родился?
Существует такая версия, что почтовый колокольчик родился одновременно с русской тройкой лошадей. А русская тройка лошадей родилась тогда, когда ширина дорог позволила запрягать лошадей не гусем, то есть цугом в ряд один за другой, а в ряд, то есть в центре коренник, по бокам две пристиженных. Вот так родилась русская тройка лошадей. А вместе с ней родился и поддужный колокольчик.
Ну, подождите, поддужный – это потому, что он под дугой.
Под дугой,
а
конечно.
Что такое дуга? Ну, я думаю, люди старшего поколения еще что-то могут запомнить, но вообще уже мало кто видел этот предмет, что это такое.
Наши прадедушки и прабабушки вешали поддужный колокольчик под дугу лошади. Дуга – это часть упряжи лошади. Поэтому и название поддужный.
А как она выглядит?
Или еще имской его также называли, или почтовый. Вот об этом мы сейчас с вами дальше поговорим.
Ну, вообще, почтовая служба, она достаточно давно появилась, еще там со времен Монгольской империи. Вот, но конкретно в Российской империи ее установление относится где-то веку к 18-му. Да? Ну, по крайней мере, Сибирский тракт
вот
сюда прокладывали где-то по указу еще Анны Иоанновны в эпоху Беринга, только разведывали трассу, да, но окончательно при Екатерине II он устанавливается.
Верно, верно.
Вот. Ну и, соответственно, колокольчики пришли вместе вот с этими почтовыми и другими тройками, да?
Да. Поддужный колокольчик стал играть очень важную роль именно как сигнальное средство, потому что до его появления о том, что приехала почтовая повозка, должен быть сигнализировать рожок из бычьего рога. Но это было очень неудобно, и поэтому ямщики очень часто этот рожок заменяли обыкновенным свистом. Этот рожок так и остался символическим атрибутом русской почтовой службы. А вот поддужный колокольчик очень сразу полюбился. Также он стал на очень долго почтовым атрибутом. Его звон обязывал всех уступать дорогу почтовой тройке, которая, кстати, имела преимущественное право проезда. И кроме того, функция имского колокольчика входила предотвратить столкновение двух экипажей, чтобы имщик во время пути не спал, а если даже и заснет, то по ритму звучания колокольчика и сквозь сон даже он мог определить уже скорость движения, да, своей тройки и состояние дороги, и даже вот этот вот колокольчик его разбудит.
Это крайне интересно. Вот вообще рожок — это как раз западная традиция, мы в разных фильмах можем его видеть.
Да, это Петр Первый хотел внедрить это.
Вот, а колокольчик — традиция восточная, по сути своей, это же бубенцы. У нас вот в коллекции бронзового века есть то, что еще от скифов осталось, такие же спецсигналы, ну, только, конечно, они не привычные нам конической формы, да, а полые такие погремушки. И вот с тех пор на восточных дорогах много-много таких вариантов, да. Но вот с другой стороны, при этом сами колокола к нам пришли с запада как форма. Вот они, правда, большие, да, и там, если у нас за язык качают, то там качают сам колокол. Uh-huh. Вот. Ну вот, а как все-таки колокольчик уменьшился до таких размеров, да, превратился в средство технического спецсигнала из объекта религиозной церемонии? У нас были какие-то свои центры производства, да, которые и большие колокола отливали, и маленькие?
В нашем музее, в Иркутском областном краеведческом музее, чем вообще уникальна эта коллекция? Тем, что как раз в ней представлены практически все производства поддужных колокольчиков.
Это какие?
Конечно же, Валдай. Это общепризнанный зачинатель колокольного промысла. В начале XIX века вводятся в употребление накладываемые на изделия надписи. В фондах нашего музея поступил такой колокольчик в 91 году. Он 1802 года. Этот колокольчик отливал валдайский мастер Филипп Кирской. Это первый подписной колокольчик. Филипп Кирской впервые поставил автограф на своем колокольчике. И так долгое время считалось, что это первый подписной колокольчик. Но сейчас известно имя уже другого валдайского мастера. Тоже в 1802 году на колокольчике он оставил свое имя. Это мастер Алексей Смирнов. В нашей коллекции такой колокольчик тоже есть.
То есть это начало 19 века, царствование императора.
Самое начало, да.
Александра. Пушкин, ну, еще очень-очень маленький, он даже в лицей не поступил.
Да.
Валдай, напомню, находится в Новгородской области, тогда Новгородской губернии. А какие еще были центры производства колокольчиков в России?
Нижегородская губерния на протяжении всего XIX века славилась своими колокольчиками. Даже в обиходе у всех имщиков бытовало выражение «бубенец нижегородский». Коллекции Иркутского областного краеведческого музея пуриховские колокольчики составляют большую часть. Конечно же, в Пурихе большим спросом пользовались поддужные колокольчики семейства Трошиных. Их заводы существовали вплоть до первой четверти XX века. Это, конечно же, говорит о том, что пуриховские колокольчики были очень популярны и, конечно же, востребованные.
Сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим путешествовать по центрам, раньше бы сказать, колокольного, да, колокольчикового производства Российской империи.
В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 21 октября начнет работу выставка «Эксперт». На ней будут представлены произведения, выполненные в тиражных графических техниках иркутскими художниками, а также работы из коллекции музея. Помимо работ авторов, на выставке будут экспонироваться эскизы, матрицы и инструменты, посредством которых производится печать художественных изображений. В залах студии будут организованы экспериментальные мастерские, где каждый желающий сможет попробовать себя в той или иной технике. Линогравюра, монотипия и гравюра на картоне. Узнать особенности каждой из них, а также создать свой собственный оттиск. Выставка «Эксперт» будет работать до 12 декабря 2021 года. Адрес музейной студии: улица Карла Маркса, 13. Телефон для предварительной записи 200-368. 200-368. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
Итак, в эфире снова программа «Краеведческие записки». Меня тут поправляют. Речь идет о коллекции подушных колокольчиков Иркутского областного краеведческого музея и старший научный сотрудник научно-фондового отдела Светлана Николаевна Малиновцева говорит, что надо говорить «колокололитейное производство». Правильно?
Верно.
Вообще понятно, почему в Сибири оказалось такое количество нижегородских, больше, чем в Алтайске, потому что вообще-то через Нижний Новгород и сейчас идет часть поездов по Транссибу, да, то есть это вот восточное направление, они, конечно, распространялись в ту сторону чаще, чем новгородские. А вообще, какие отличия между вот этими и другими центрами? Коническая форма, ну, язычок, ну, наверное, сплав какой-то.
Самое главное – это звучание. Другие центры производства – Слободской, Тюмень, Павлово – и другие, да, вот именно вот не могли достигнуть вот этого тонкого звучания, как валдайские изделия.
А, Тюмень, это уже Сибирь, то есть у нас тоже были...
Да, конечно.
...свои колокольчики. А в чем секрет-то все-таки был вот этого?
В сплаве. Угу. В колоколитейном сплаве этот секрет передавался из поколения в поколение, его держали в секрете.
И тогда была у нас охрана, хотя патентов не было, да, была охрана торговой марки.
Да.
Вы тут сказали, что даже пытались колокольчики подделывать.
Да, слава о валдайских колокольчиках была настолько велика, что в конце уже 19 века появляется очень много подделок под валдайские изделия. Причем эти подделки были не только в России, но и за рубежом. Например, колоколитейщики из Швеции, Финляндии утверждали, что секрет валдайского производства в надписи, которая на валдайском изделии стоит в основном на одном и том же месте, на юбочке. А это, как известно, место боя, по которому ударяется язычок колокольчика, что активно влияет как раз на звучание колокольчика. Так вот, эти мастера, они копировали надписи, причем не понимая значения наших русских фраз. Ну вот скажите, кто может как перевести фразу «купи, не скупись, езди, веселись»? По-моему, она непереводима, да? Плюс они ставили точку, ставили имя мастера валдайского, ставили точку и дописывали еще имя мастера шведа или финна, например. Получались очень такие интересные надписи. Причем они спокойно могли выкинуть из слова какую-то букву, потому что просто она им показалась некрасивой, или заменить ее, переставить местами буквы. К сожалению, в нашей коллекции такого лжевалдая нет, но лжевалдайские колокольчики у нас есть нашего отечественного производителя, потому что занимались подделками под валдай еще и в России. И большинство это было сделано в селе Пури, как я уже сказала, да, Нижегородская губерния. Отливали такие колокольчики на заводах Трошина или Клюйкова. Делалось это для того, чтобы выгодно продать. Они так же, как иностранные мастера, копировали полностью форму, размер валдайского колокольчика. С внешней стороны внизу на юбочке писали «Дар Валдая», точка. А настоящее имя изготовителя они прятали вокруг петли, где с внутренней стороны, вокруг петли для подвешивания языка. Они уже там писали, что, допустим, изготовлен был в Пурихе мастером Клюйковым.
Ну, то есть, совсем вот так вот по-китайски, с одной стороны, вот когда с выпадением и путаницей букв мы видим,
да.
Причем редкий случай, что западные мастера подделывают русскую продукцию, а не наоборот. Но при этом все-таки люди подписываются, да, но только так, чтобы об этом не сразу узнали. правильно?
Да, правильно.
Вообще это удивительно тоже слышать, потому что, вот вы говорите, конец 19 века, это эпоха, автомобили уже первые появились, но еще нет автодорог даже в городах, но уж железные дороги-то есть вообще повсюду, даже в Сибирь начинается проектировка, и тем не менее колокольчики продолжают пользоваться спросом. А последние колокольчики нашей коллекции, они приблизительно к какому периоду относятся?
У нас, я уже сказала, что в Пурихе, допустим, выпускались колокольчики вплоть до первой четверти 20 века. Колокольчики сейчас выпускают, только это сувенирная продукция. Вообще причины сокращения производства поддужных колокольчиков были связаны, конечно же, как вы сказали, с появлением и распространением железных дорог во второй половине 19 века.
Тем не менее, вот долгое время они продолжали конкурировать. А вообще, как собиралась коллекция подушных колокольчиков Иркутского областного краеведческого музея? Кому вообще пришла в голову эта мысль, если мы это помним? Ну и в каком году поступили первые экземпляры? Потому что всегда вот интересен момент, когда бытовой предмет, технический, можно сказать, вот никому же не приходит в голову, ну, кроме отдельных энтузиастов, коллекционировать, например, автомобильные гудки. Вот. А по сути своей вот мы имеем такую коллекцию. И она, как вы говорите, достаточно обширна.
Да, начало этой коллекции было положено Агапитовым. Первый колокольчик поступил в музей от Николая Николаевича в 1883 году. Следующий колокольчик поступает в музей только лишь через 45 лет. По книге поступления он был передан сотрудникам нашего музея Полторадневым в 1928 году. Ну и такая закономерность. И еще только через 44 года поступает следующих сразу три колокольчика, тоже сотрудника нашего музея Шубиной. А вот основная часть коллекции поддужных колокольчиков была приобретена у иркутского живописца, заслуженного художника России Владимира Владимировича Кикенкина в 1983 году.
Ну, довольно поздно. Хотя, конечно, вот этот момент с Агапитовым, он очень интересный, какой был прозорливый правитель дел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Тогда еще в основном они собирали в основном предметы естественные, исторические, то есть природные, ну, в лучшем случае этнография, археология. И, кстати, Агапитов сам был одним из первых восточно-сибирских археологов, а вот вполне современный для него предмет оказался ему интересен и с точки зрения музейной сохранности перспективен. Мы сейчас прервемся на очередную паузу для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
«22 октября Иркутский областной краеведческий музей проводит экскурсию «Колчак» в Иркутске. Начало в 11 часов. Вы узнаете об адмирале Александре Колчаке, его судьбе, которая привела его в Иркутск в молодости, потом в белое движение и в самом конце к трагической гибели в Иркутске. Посетите музей истории Иркутского тюремного замка, где под него оборудована камера номер 5, в которой адмирал был заключен в январе 1920 года. Место сбора на экскурсию – улица Баррикад, 63, 22 октября в 11 часов. Необходима предварительная запись по телефонам 33 62 30, 33 62 30 или 8 924 290 30 35, Viber, WhatsApp 8 924 290 30 35.
Итак, в эфире снова программа «Краеведческие записки». Мы беседуем с старшим научным сотрудником научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея Светланой Николаевной Малиновцевой о коллекции подушных колокольчиков нашего музея. Мы немного узнали уже о ее формировании. Вот коллекция Тетенькина, как самая большая, она... Каким образом вообще к нам поступило? Ведь не секрет, что чем ближе к нашему времени, тем сложнее коллекционеры расстаются со своими коллекциями.
Да, это верно. Художник Владимир Тетенький начал собирать колокола еще в 50-х годах. За десятилетие его коллекция достигла более 150 экземпляров. Кое-что Владимир Владимирович находил сам, кое-что приносили друзья, коллеги, даже студенты Иркутского художественного училища. В его коллекции поддужные колокольчики, церковные колокола, бубенчики, шаркунцы, ботала, даже колокол рында. То есть он собирал абсолютно все, что звучит.
Что звенит.
Звенит. Искусствоведы из Томска решили закупить колокольчики Владимира Владимировича. Но сотрудникам Иркутского областного краеведческого музея удалось убедить коллекционера передать эту коллекцию фонду музея. И коллекция колоколов и колокольчиков была закуплена за 20 тысяч рублей, составляла 155 предметов. Из них 80 – это были поддужные колокольчики. Конечно же, в последующие годы музейная коллекция пополнялась, но это уже были такие единичные поступления.
Вообще, это интересно, 20 тысяч рублей для 83-го года – это неплохие деньги.
Неплохие.
Это несколько автомобилей, насколько я помню. Соответственно, государство выделяло такие средства. Вообще, в чем уникальность музейной коллекции подушных колокольчиков нашего музея? Ведь наверняка другие музеи тоже что-то подобное собирают.
Коллекция Иркутского областного краеведческого музея уникальна тем, что она охватывает целое столетие. Это начало 19-го, начало 20-го века. В то время, когда поддужный колокольчик был неотъемлемой частью русской культуры. А также в нашей коллекции представлены практически все основные центры производства поддужных колокольчиков.
Опять возникнет вопрос у многих радиослушателей. Их звук-то, раз они попали в музей, хоть когда-нибудь можно услышать? Или все, они поставлены на полку и... Их можно только смотреть, а слушать уже нет.
Слушать уже нет, потому что это теперь музейный экспонат, который можно смотреть только глазами.
Тем не менее, иногда ведь их увидеть не так легко, когда хотя бы часть этой коллекции можно увидеть в каком формате, потому что в сам фондовый отдел доступ обычных граждан, даже некоторых музейных сотрудников, закрыт?
Нет, эта коллекция, основная ее часть, она выставлялась, вот сколько я работаю с этой коллекцией в хранении металла, она несколько раз выставлялась. Это Спасская церковь, когда это был там наш выставочный отдел, на колокольне, выставка называлась «Колокола и колокольчики». Там как раз была представлена большая часть всех колоколов, и церковных, и бубенцов, и буддийских, и поддужных, и всех. Музейная студия тоже выставляла нашу практически всю коллекцию именно поддужных колокольчиков. Эта выставка называлась как раз «Малиновый звон».
Да, интересно, кстати, что в месте, откуда, видимо, эта экспозиция выехала, в Спасской церкви, в колокольне, сегодня располагается школа звонарей, где происходит обучение колокольному звону, ну, уже на церковных колоколах практически звонарей всей епархии, даже из других соседних регионов приезжают. Вообще, это тоже, наверное, отдельный был бы интересный разговор о коллекции, которая собралась когда-то в Иркутском областном краеведческом музее, а потом была передана безвозмездно Русской Православной Церкви, Иркутской епархии, и часть ее находится на звоннице, действующей звоннице Спасской Церкви сегодня. Но, возвращаясь все-таки к теме музейной коллекции, кто-то считает себя обладателем предмета поддужного колокольчика, достойного занять место в коллекции Иркутского областного краеведческого музея. Что ему делать? Куда он может позвонить, обратиться, чтобы его предмет оценили и в зависимости от оценки могли бы в эту коллекцию принять?
Да, конечно, мы примем в дар поддужный колокольчик. Работаем мы по адресу Карла Маркса, 13, это третий этаж. И звоните нам по телефону 20-15-49, и ваш колокольчик займет достойное место в фондах нашего музея.
Речь, конечно, идет не только о колокольчиках, но и о других предметах, но эта тема будет уже для других передач. Итак, это программа «Краеведческие записки». У нас сегодня в гостях с рассказом о уникальной коллекции поддужных колокольчиков Иркутского областного краеведческого музея была старший научный сотрудник научно-фондового отдела нашего музея Светлана Николаевна Малиновцева. Большое вам спасибо.
Спасибо вам, Артем Валерьевич.
И я, ученый-секретарь Краеведческого музея Артем Ермаков, напоминаю, что новости о других музейных мероприятиях и подробностях работы музея всегда в рабочее время можно узнать по телефону 33-62-30 на нашем сайте www.museum-irkutsk.ru и смотрите анонсы наших мероприятий в социальных сетях. Большое спасибо, до новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.